Часть пятая. Зловещие торжества. Лето 1912-го, осень 1914-го. Эпиграф. В сущности, капризная судьба послала Распутину все, что было необходимо для его личного счастья. Много водки, много вышитых рубах и много, даже очень много, женского продовольствия. Но за этой идиллией тобольского мужика скрывалась подлинная трагедия всей России. Александр Яблоновский. Прелюдия к пятой части. Опять Нижний Новгород, опять нам весело, опять у губернатора Хвостова полный короб удовольствий и неприятностей. Крутились пряничные кони, галдели пестрые балаганы. За Бетанкуровским каналом куролесили вертепы, куда на время торжищ съезжались не только шлюхи империи, но охотно гастролировали и парижские кокотки. Был жаркий сезон транжирства, непотребства, обжорства, солидной прибыли и убытков весьма ощутимых. На банкете по случаю открытия ярмарки «Раблезианский желудок Хвостова» объемно и натурно воспринимал все блага щедрой русской кухни, которые тут же исправно ополаскивались коньяками, шампанским, рябиновкой и ликерами. Взбодрившись до состояния, в каком даже титулярная мелюзга мнит себя государственным мужем, Алексей Николаевич поехал в театр слушать оперу. Какую давали оперу, для истории неважно. Существенно, что из мрака губернаторской ложи Хвостову приглянулась одна артистка. Он долго не мог поймать ее в фокус бинокля, хотя и без бинокля было уже видно, что женщина пикантна, очаровательно, воздушна. «Кто такая?» — спросил он полицмейстера. Тот сунулся в театральную афишку. «Это, сейчас скажу, Рене Радина, сопрано. Мне плевать на ее сопрано, а бобец что надо. В антракте поди и скажи ей, что я зову ее ужинать». Рене Радина отвечала полицмейстеру уклончиво. «Благодарю за честь, но сегодня первый спектакль в сезоне, он всегда напряженный, и я буду крайне утомлена». Выслушав отказ, Хвостов разгонял комедию дальше. «Поди и скажи ей, дури, чтоб не артачилась». Полицмейстер снова вернулся в ложу. «Ваше превосходительство, госпожа Радина говорит, что не привыкла ужинать на ночь и не понимает, зачем нужна вам. Скажи ей, что напьемся, а потом спать ляжем». Полицмейстер еще не потерял совести и не пошел в уборную к певице, а Хвостов, отъезжая из театра, наказал ему: «Рене Радину арестовать и доставить ко мне». Огни рампы погасли, а труппа актеров, дабы спасти честь актрисы, осталась в театре, репетируя оперу на завтрашний день. Полицмейстер согласился с доводами режиссера, что репетиция завтрашнего спектакля — прямое продолжение спектакля сегодняшнего. Поняв так, что арестовать Радину он может только после окончания репетиции, полицмейстер из театра не уходил, шлялся в пустынном фойе, и вдруг он попятился. Прямо на него из боковой променалии шагал господин во фраке и при орденах. «Честь имею», — сказал он. «Действительный статский советник и солист его императорского величества». Это был Николай Николаевич Фигнер, краса и гордость русской оперной сцены, бывший офицер флота. После трагического, небывало обостренного разрыва с певицей Медеей Фигнер он блуждал по городам России как импресарио со своей собственной труппой. К этому хочу добавить, что избалованный славой артист, будучи братом знаменитой революционерки, оставался в душе монархистом и был вхож в царскую семью. Полицмейстер испытал трепетание, когда Фигнер вытянул руку и стал драть его за ухо. «Так вот, милейший, — сказал певец, — та особа, на которую обратил внимание твой хам-губернатор, моя жена». Это была его третья жена. Третья большая страсть в жизни великого артиста. Старше Радиной на много лет, Фигнер любил ее болезненным надрывом, остро и мучительно. Полицмейстер сделал подкозырек, когда артист выскочил из театра на темные улицы. По телеграфу он разослал телеграммы о безобразиях Хвостова. Директору театра Телековскому, министру внутренних дел Макарову, министру двора Фредериксу и многим влиятельным персонам, после чего вернулся в театр, и репетиция длилась до утра. До утра пировал и Хвостов. Губернатор был уже здорово под шофе, когда перед ним положили телеграмму из МВД, в которой Хвостову указывали оставить в покое певицу Рене Радину. Рассвет уже сочился над раздольем волжским, золотя окна губернаторского дома. Нижегородский визирь был оскорблен. «Заколотить в театре все двери досками! А в МВД телеграфируете, что в трупе Фигнера политические преступники.
Театр, словно сарай, забили досками, а труппу Фигнера под конвоем погнали на вокзал.
Фигнер собирался через день быть в столице, но Хвостов велел силой впихнуть артиста в одесский поезд. На прощание певец заявил нижегородской полиции: «За это я вашему Хвосту хвост выдерну».
Через несколько дней Макаров объявил Хвостову строгий выговор с занесением в чиновный формуляр. Фигнер, надев мундир и ордена, побывал в Царском селе, где рассказал о сатрапских наклонностях губернатора. Николай II принял половинчатое решение, предлагая Хвостову самому сделать выбор — лишиться звания камергера или оставить пост губернатора. Вопрос сложный. С ним он пришел покорный к своей жене. «Катя, вот скажи, что мне из этого выбрать?» Жена заплакала, произнося с ненавистью. «Уверена, что и тут не обошлось без какой-либо потаскухи. Посмотри на себя в зеркало, свинья свиньей, о боже, любой сапожник не ведет себя так, как ты, камергер! Тьфу!»
Хвостов мужественно выстоял под ливнем справедливой брани. Потом рассуждал, что оставить, от чего отказаться. «Если откажусь от губернаторства, газеты повоют и забудут. А если снять мундир камергера, тогда скандала не оберешься, ибо лишение камергерства всегда сопряжено с судом».
Хвостов подал в отставку с поста губернатора. «А на что мы будем жить?» — спросила его жена. «Перестань, Катя. Я человек полный, и меня может хватить удар. Или ты хочешь, чтобы наши дети остались сиротами?»
Над семейной сварой в доме Хвостовых мы тактично опустим занавес и обратимся к политике. Крестьяне говорили, что депутатов в Думе кормят одним компотом. Верх роскоши в простонародном понимании. Это не так. Кормились они сами. Кто у Кюба, а кто на углу в Забегаловке. Третья дума оттарабанила 5 сессий и разъехалась по домам. А теперь начиналась кампания по выборам народных избранников в 4-ю думу. Царизм мобилизовал все свои силы, чтобы дума номер 4, упаси бог, не сдвинулась влево. Из темной глухомани провинций правительство извлекало явных реакционеров, предпочтение на выборах отдавалось чиновникам, помещикам, духовенству. Удержав за собой ключ камергера, Хвостов сохранил право бывать при дворе. Теперь надо завоевать официальное положение. «Катя, я решил баллотироваться в депутаты. Надо, чтобы тебя еще выбрали», — сказала жена. «Если не меня, так кого же им еще надобно? Бывший губернатор меняет чиновную службу на общественную деятельность. Там же в Думе выступать надо, с речами. Ну и выступлю, лишь бы тему нащупать. Речь — это тебе не тост в пьяной компании. Да один хороший тост лучше глупой речи».
Хвостов был помещиком орловским, а посему баллотироваться мог по Орловской губернии. Для начала он вызвал Борьку Ржевского, входившего в славу после интервью, взятого им у Илеодора. Журналист явился в немыслимых желтых гетрах, попахивая изо рта какой-то дрянью. Хвостов сказал ему напрямик: «Было время, я тебе помог, теперь ты меня выручай. Оттяни все, что знаешь обо мне хорошего. Знаешь ты хорошее?»
«Знаю», — отвечал Борька покладистый.
«Плохо знаешь. Я тебе составлю список всех добрых дел, какие я сделал. Вот, посмотри на Америку».
«Зачем?»
«А затем, что у них, паразитов, на все есть реклама. На людей и на пипифакс. Отрекламируй меня, как зрелого мужа».
Жена, послушав их разговор, сказала: «Боречка, ты напиши про него, что он бабник и пьяница, годится рекламой для любого борделя с нашей дивной ярмарки».
«Ты ее не слушай», — сказал Хвостов журналисту. «Завтра же махнем в Орел, и там начнем крутить все гайки, какие есть».
Он проходил по выборам дворянской курии, которая хорошо знала обширную семью Хвостовых, и надо полагать, что чрево Алексея Николаевича, способное переварить массу рыбных и мучных закусок, внушало даже купцам немалое уважение. Ржевский купил по случаю подержанный ремингтон, пальцем неумело тыкал в клавиши, слагая пышные дифирамбы новому триумфатору. «Орел ликует! На стогнах древнего русского града слышны призывы избрать достойных. И мы уже избрали всем своим патриотическим сердцем. Орел устремлен на природного сына А.Н. Хвостова. Что мы знаем о нем? Что можно добавить к тому, что уже было сказано?» А так как добавлять было уже нечего, то Хвостов, естественно, проскочил в депутаты 4-й думы. Сияющий в чесучевом летнем костюме, он шагал к питерскому поезду. Сыпались цветы и новые штиблеты депутата, равнодушно давили нежные лепестки магнолий. Полиция осаживала толпу. «Господа, не напирайте!
Вы все же грамотные. Я говорю, куда лезешь? Ты посмотри, кто идет. Сам народный избранник. Уре!
Все дальнейшее поведение Хвостова обличает в нем изворотливый ум карьериста, который знает, где сесть, чтобы обедать ему подали первому. Но сначала он допустил промах. Зарегистрировав себя в канцелярии Думы как крайне правый, Хвостов и расселся среди крайне правых. Впрочем, умнику понадобилось немного времени, чтобы он сразу заметил свою нелепую ошибку. Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные кадры из числа крайне правых, которые при слове «царь» сразу же раззевались в гимне «Боже, царя охрани!». Хвостов перекочевал в лагерь умеренно правых, прочно занял место в кругу тех людей, которые могли рассчитывать на правительственную карьеру. В партии правых, которой симпатизировал сам царь, Хвостов сознательно чуточку «полевел». Цвет его партийных штанов из черного стал темно-серым. Между прочим, он тишком расспрашивал в Думе о Распутине, где бывает стервец, каковы привычки его мерзавца. Пуришкевич подсказал ему. «Я давно слежу за Гришкой. Он проводит вечера на вилле Роде, но сидит в кабинете, редко выходит в общий зал». Хвостов повадился таскаться на виллу Роде. Несколько раз видел Распутина в зале. Гришка сразу же узнал его, но не обращал на депутата никакого внимания. Только однажды пьяный он толкнул столик Хвостова и прорвало его старую обиду. «Пьешь? Жрешь? А когда я приехал в Нижний, у меня гроша за душой не было. Сам к тебе на обед набивался. А ты, голопуп, разве накормил меня? Разве жену свою предъявил мне?» Хвостов не стал с ним спорить. Скромнейший сидел в уголочке, терпеливо слушал, как с эстрады воет старуха-цыганка. «А бабью я гробатистом, массама сбегу с артистом». О политических деятелях иногда судят не потому, что они говорят и делают, а потому, что они не сказали и чего не сделали. Хвостов в Думе столь упорно отмалчивался, что за его молчанием грозно чуялось нечто из ряда вон выходящее. Сохраняя тупое реакционное молчание, он стал лидером фракции правых. Но человеку с такой утробой одного лидерства для пропитания маловато. Таким людям необходим портфель министра внутренних дел.